Спасибо, но Исайя 44 глава. Это в контексте того, что Израиль были в племстве в Вавилоне. И они там согрешили в Израиле, потом Вавилон атаковал Израиль, и они все шли туда, в Вавилоне, в племстве. И Бог сказал, что вы там будете 70 лет. Потом вернетесь туда, в Израилю, перестройте города всякие. Но, к сожалению, пока они там были, в Вавилоне, они начинали как-то вообще уходить от Бога. И здесь Бог им как-то ободрил. Первый стих. «Яков, ты раб мой, Израил, которого я избрал». К Галатам в Новом Завете написано, что поскольку человек принимает крещение во имя Иисуса, он становится, ну, часть семья или потомок Авраамова. То есть мы начинаемся вот быть духовный Израил. То есть те, которые приняли крещение, являются не русские, не латыши, не англичане из Австралии, а вот духовный Израил. То есть мы являемся такой маленький народ, который существует посреди вот других народов. И мы являемся раб Божий. Но иногда кажется, что да нет, я просто живу в этом Вавилоне, но что мне делать? Я, в принципе, не вижу разницы между мною и тот другой человек, который, ну, стоит рядом со мной. Израиль в Вавилоне были похожи. И здесь Бог им ободрил, что нет, ты для меня что-то очень специальное. Ты раб мой, ты народ мой. И то же с нами. Сидя, например, на транспорте. Одет и прямо похож на тот человек, с кем я сижу рядом. А нет, для Бога я кто очень специальный. Я его раб, часть его народа. Итак, тот, ну, утешение и ободрение, которое Бог сейчас дал Израилю в племстве Вавилоне, в принципе, нам должны и тоже слушать, потому что, поскольку мы крещенные во Христе, мы являемся и также потомки Авраамова, и духовный Израил, то есть народ Божий, раб мой. И он сказал во второй стих, создавший тебя и образовавший тебе, помогающий тебе от утроби матерни, не бойся, раб мой. То есть факт того, что Бог нам вот создал, но в чреве матери, значит, что Он будет на самом деле с нами. Видите, 21 стих тоже. «Я образовал тебя, раб мой, ты, Израил, не забивай меня». То есть факт того, что Бог нам создал, это имеется вот колоссальное значение. Если Он мне познал, ну, признал и познал с самого начала моего существования, даже когда мы существовали там в чреве матери, Бог тебя знал. Это значит, что Он не будет забивать у нас. И часто Псалтир Давид тоже вот смотрел на небо, смотрел на то творение, которое Бог сделал, цели миру, и понял, что если Бог столько творил, тем более Он будет как-то со мной. Потому что мы все иногда чувствуем, что Бог как-то забыл о мне, что Он как-то существует, но Он почему-то далека от меня. И они тоже так чувствовали там, в Вавилоне, что, ну да, Бог есть, но как-то далеко. Он как-то забыл о нас здесь, в Вавилоне. А он сказал, что нет, из-за того, что я, ну, образовал тебя, я вот создал тебя там, в утробе матери, поэтому не бойся. Поэтому не переживай, что я забыл, я не могу. Мы все, по-моему, имели детей, знаем, что вот это нельзя вот как-то забивать, что у меня, ну, детей нету. Как-то постоянно есть то чувство, что нет, они где-то есть на этом свете. И так тем более с Богом. Он обещал, третий стих, «Излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Кто являются эти потомки? Для нас это те, которые крещенные во Христе. Я быстренько перечитаю к Галатам, 3 глава в Новом Завете. Ну, я просто найду. К Галатам, 3 глава, 27 по 29. Где у нас определение, кто именно тех потомки Авраама. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. То есть, поскольку человек во Христе, у него есть имя Иисуса и имя тогда Авраамова, Израиля. И есть какое-то пророчество, по-моему, здесь, вот тот момент, 5 стих, Исаия 44, 5 стих, он пророчествовал, что на будущем, кто будет сказать «Я Господи», другой назовется именем Якова, то есть Израил, а иной напишет рукою свою «Я Господин». И прозовется именем Израиля. Это, по-моему, пророчество о том, что на будущем люди приняли бы участие на имя Господа и начинали быть как новый, как то Израил. И это все говорится о нашем поколении, о нашей ситуации сегодня, когда, поскольку человек принимает крещение во Христе, он становится членом семьи Якова или Израиля. И мы принимаем крещение во имя Господа. И здесь написано, как пророчество, что придется время, когда кто напишет рукою свою «Я Господень». Один скажет «Я Господень». Другой назовется именем Якова. Итак, поскольку мы приняли крещение, мы как-то являемся его народом. Уже наша судьба как-то отличается из судьбы тех людей, с кем мы живем, потому что мы сейчас духовным образом являемся другой народ. Постоянно Бог сказал, что «Я единственный Бог». 8 стих. «Не бойтесь и не страшитесь. Если Бог, кроме меня, нет другой твердыни никакой не знаю». Нет другой твердыни, никакой не знаю. Только Бог является Богом. Это, наверное, кажется очевидно. Но они жили там, в Вавилоне, и, по сути, они, как евреи, имели свой Бог, Яхве, Бог Израилева. Но они видели столько других богов там, в Вавилоне, и у них были искушения просто верить, что есть много богов. А Бог сказал, нет, я единственный ваш Бог. И с нами. Мы не сомневаемся, по-моему, что есть Бог. Но мы живем в обществе, где есть столько и нам богами, столько других богов стоит, как сказать, на полку. И мы сможем думать, ну ладно, я верю в Бога, я не сомневаюсь, что я в Бога верю, но я тоже хочу к этому, ну, момент в нашей жизни. Наверное, какое-то переживание, которое у нас есть, какая-то слабость, которая у нас есть, какое-то желание, которое у нас есть исполнять по плотской. Это все является для нас других богов. И Бог сказал, нет, я единственный Бог. И, конечно, если Бог один, если только один Бог, то нам надо Ему служить всеми силами, все эмоции. Самое главное в нашей жизни – это наше отношение с Ним. Кстати, завтра, если читаете по этому спутнику, читаем Исаия 45 глава, и есть что-то там интересное. Исаия 45 глава, 6 и 7. 45 глава, 6 и 7. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это». Кажется очевидно, но они там в Вавилоне верили, что были, по крайней мере, две боги. Один, который сделал свет, другой, который сделал тьму. Один, который сделал мир, и другой, который произвел бедствие или зле. А Бог сказал, нет, совсем нет другой Бог, кроме меня. Значит, что когда у нас беда есть в жизни, это, в конце концов, от Бога. Тут понятие, что есть хороший Бог, который все добра дадут, есть какое-то злое там, черт или сатана, или дьявол, которые все плохие, но дадут нам, это не то. Нет, Бог всемогущий. Это не то, что у него есть лишь 50% силы. И он как-то в борьбе, там в космическом масштабе какого-то сатану. Нет, Бог всемогущий. Если мы думаем, что у него только есть 50% силы, но сразу как-то что-то плохо случится, инфаркт, например, был, и какой-то болезнь, мы думаем, это сатана, не знаю, если у Бога есть достаточно сил мне помогать. Да нет. Бог всемогущий. Все то, что отрицательно случается в нашей жизни, это все равно от Бога. И поэтому он сказал в 44 главе, 8 стих, «Не бойтесь и не страшитесь, потому что нету Бог, кроме меня». И какой связи? Что есть только один Бог, поэтому не бойтесь и не страшитесь. Связь в том, что если только Бог существует, и нету, в конце концов нету, такое сатана или власть дьявола или всякий, только у Бога есть в конце концов силу, то не надо бояться, не бойтесь, не страшитесь, потому что нету Бога, кроме меня. Они переживали, что, наверное, есть какие-то других богов. Мы, наверное, считаем себя не такие примитивно, в том, что у нас нету таких богов, которые лежат на нашем полке. Но все равно у нас все тот проблем, что мы только с немножко наше сердце верим в Бога. Мы как-то на страхе из других богов, из других моментов в жизни, страхи, государстве, наверное. А нет, в конце концов не надо. Если Бог всемогущий, то сможем расслабиться в этом плане. Что у него есть, только у него, в конце концов, есть сила. Правда, есть злые люди, и злые моменты на этом свете, безусловно. Но они все под контролем Божьим. Допустим, 28 стих. Было там, другое царь, Кир. А написано здесь, что Бог говорит о Кире, пастырь мой. Он исполнит всю волю мою. То есть, тот человек, который они так страшно переживали, он боялся, тот царь Кир, он сказал, да нет, он пастырь мой. Он исполнит всю волю мою. Не значит, что он был хороший человек. Нет. А Бог ему использовал, как почти марионет. И тоже в нашей жизни мы, наверное, боимся какой-то человек, какой-то силы, которая есть, а нет. Это все под контролем Божьим. И они только исполнят Его волю для нас. Ладно, там 16-17. Бог как-то смеялся на этих идолов. Сказал, что ладно, человек лопнул бы дерево, рубил бы дерево. Потом плотник очень аккуратно протягивает по нему линию, 13 стих, делает такой красивый образ человека, красивого вида. И потом, 16 стих, другой часть дерева сожигает в огне, другой участие варит мясо в пищу, 17, а из остаток от того делает Бога и идола своего. Это как Бог видел, что это в таком степени абсурд, что человек, срубить дерево, из половины он делает такие красивые стукан, такой красивый идол, другую половину этого дерева он просто сожигает в огне для его жертвоприношения, к этому идолу, который он как раз строил. Мы, конечно, как-то это читаем и согласны, что да, это абсурд. Но такой абсурдность то же самое, когда человек верит, что есть какую-то силу в жизни, кроме от Бога. Когда, допустим, человек отдает все свои силы на его бизнес, на его разных моменты, которые есть в своей жизни, на деньгах, на отношениях всякие, не думая о Боге, на его удовольствии. Это то же самое. Абсурдность, что человек создал для себя какой-то идол. Итак, не знаю, если у нас размышления, комментарии, споры есть.